Друзья, приветствую. Чисто конкретная политика, как всегда, самые важные темы, новости, недели, их анализ и возможные последствия разбираем вместе с Владимиром Псковым. Владимир Борисович, приветствую вас.
Приветствую, Дмитрий. Вам не показалось, как эта мутная неделя между пальцами куда-то проваливается, за что не возьмешься, все куда-то уплывает в песок? Вроде как бы новости есть, и вроде как их нету. И самое главное, что вот я заметил, что Россия перестала быть таким триггером новостей все-таки. Все новости из Америки.
Это правда, но попробуем все-таки найти что-то, как говорит Песков, субстантивное на просторах России и попробуем проложить мостки по этим звучим болотам новостей. Давайте начнем с извинений, Вадим Борисович. Редко они бывают, особенно от Путина. Ну вот, извинился перед Алиевым. Попробуем разобрать, что стоит за этими словами, зачем он это сделал.
Ну, я несколько раз как бы прослушал, честно говоря, этот кусок. Там назвать это вот уж так точно извинениями, это было бы большим преувеличением. Ну, так не извиняется, но так отмазывается. Ну, отмазался, да. Ну, как-то отмазался, да. Вы знаете, у меня есть ощущение, что не удалось склеить чашку. Там есть три аспекта. То есть, собственно, такой политико-дипломатический, геополитический и понятийный. Ну, понятно, что мы видим только что-то, что на поверхности. Ну, вот на этом, в этом вот узком сегменте чисто политического, ну да, там была проблема, связанная с тем, что Россия уже совсем какую-то заняла держимортовскую, выражаясь словами Ленина, шовинистическую позицию в совершенно очевидной ситуации, когда ну, ничего невозможно даже скрыть, пытаться. Там еще и летчики спасли самолет, поэтому живы остались. Если бы они там живы не остались, еще можно было бы что-то говорить о том, как бы все говорили само за себя, да еще сели в нейтральном Казахстане. Ну вот вдруг набычились и стали нести какую-то ахинею, пороть чушь, идти на поводу Кадырова, то есть уже стало непонятно, то есть давно непонятно, кто там кем управляет в этой России. Ну вот этот момент, да, вот этот частный момент сейчас попытались снять. Ну и можно предположить, что притушат чуть-чуть риторику. Но там же такие авгиевы конюшни обнаружились сразу же. То есть есть, во-первых, геополитический момент провала России на Кавказе, где грубо говоря, Азербайджан поменял флаг. Или там, хорошо, поменял сюзерена. То есть Азербайджан, который все-таки позиционировал себя как достойный член постсоветского сообщества, ориентируясь на Москву, но где-то там иногда бегая там за угол, левачил там с Турцией, а тут вдруг выяснилось, что он давно уже не левачил, он давно уже с Турцией в законном браке, а Москва – это такая отставленная, бывшая, да еще раздражающая страшно. И вот с этим-то ничего не поменялось. То есть, мало того, эта пара выбрала себе другого миротворца. И, собственно, ведь что было таким реальным триггером всех этих проблем? Это дорога имени Трампа. Это вот эта вот дорога в Нахичевань, которую будут охранять теперь не русские миротворческие полки, а частные военные американские компании. Но здесь ничего не поменялось. Это же нельзя развидеть, понимаете, родить обратно или назвать дорогу дорогой Трампа-Путина. Этого-то ничего нету. То есть это кусок, он как бы, ну хорошо, он извинился, а с этим-то что делать? А вторая часть, за это время в России началась реальная такая бандитская понятийная война. То есть огромное гигантское количество топовых, я бы сказал, азербайджанских бизнесменов, авторитетных. Ну, в общем, их не просто как бы подприжали, их унизили, так, серьезно унизили. И эта часть куда денется? Ну да, хорошо, они сейчас показательно там каких-то интеллигентов, которые под руку попались, даже не выпустили, вроде там режим изменили, содержание. Посмотрим, а что вот с теми, а что делать с екатеринбургским этим кустом уголовных дел и обвинений? Что делать с людьми, которых клали лицом в асфальт в Москве, которые миллиардными бизнесами ворочают? Понимаете, остается очень много вопросов. Поэтому у меня послевкусие от этих извинений, оно такое сложное. Мне кажется, что это такая временная заморозка перед дальше еще большим каким-то конфликтом. То есть я не вижу сейчас потенциала, даже, я даже если бы они реально хотели, не вижу у них потенциала сейчас эту конфликтную ситуацию снять всерьез. Это передышка. Потому что то, что их сейчас разделяет, это больше их личной воли. То есть платформы, знаете, Азия уходит от Европы, там вот по этому месту. То есть растягивают силы внешнего давления, они растягивают сейчас Азербайджан и Россию в разные стороны. А то, что Азербайджан сдерживало, оно перестало существовать. Потому что Азербайджан сдерживался раньше тем, что ему надо было как-то договариваться с Россией, потому что ему нужна была поддержка, как выяснилось, победа Азербайджана в войне с Арменией. Она оказалась, России это невыгодно. Хотя Россия немало вложилась, собственно говоря, в то, чтобы на первых этапах позволить Азербайджану это сделать. Поэтому я не, как сказать, не особо восхищен. Более того, я считаю, что, в общем-то, больше надо Путину, чем Алиеву. Хотя, по всей видимости, по понятиям Алиев сделал какой-то первый шаг, поздравив Путина с днем рождения, но договоренности, понятно, что были другие. Но в целом, мне кажется, что вдруг выяснилось в Кремле, что у них не так много рычагов. Понимаете, как они думали. Вот так вот подприжать ногтем и никуда не денутся, приползут на колени. Они приползли. И приходится самим уже делать вид, что все хорошо.
Друзья, лайк, подписка, комментарий. Пожалуйста, не забывайте поддерживать нас на YouTube. Мы вам очень благодарны. Спасибо, что смотрите нас. Понимаешь, но все равно я не до конца понимаю, то есть, почему это так надо было Путину сейчас? Неужели вот вокруг так все горит, что вот вы не доположь, нужен прямо сейчас срочно Алиев? Для чего?
Ну, слушайте, это огромный куст влияния, там же дело не в Алиеве, а в том, что Алиев существенный такой транзитный пункт во всей этой линии туда, в Казахстан, Узбекистан, куда Путин, собственно, сейчас летал. Понимаете, это такая, ну, в общем, некая туранская ось. И смотрите, что происходило, пока были эти все терки-перетерки. Я с интересом смотрел репортаж о встрече Мирзиева, президента Узбекистана, и встрече Алиева. Вдруг стало совершенно очевидным, и это всегда происходит, когда Россия ведет себя глупо, вдруг стал складываться альянс, минуя Россию. То есть приезжает президент Узбекистана, он приезжает в Баку, они разговаривают друг с другом, они говорят о сотрудничестве, они развивают отношения, а Россия ко мне, а кто там есть? А там есть тень Турции. И получается, что Турция через Азербайджан, она на самом деле двигается туда дальше, в Среднюю Азию. И она вытесняет Россию. То есть получается, там Китай давно уже чувствует себя как дома. Турция туда двигается, и вдруг выясняется, что вся, говорят они, имперцы. Не смешите наши чувства. Это имперцы, которые растеряли всю мягкую, жесткую и какую угодно силу, влезли в абсолютно тупиковую войну в Украине и завязли там по самое не хочу. И, собственно говоря, все конспирологические теории о том, что их нужно было туда завести, они как бы начинают оправдываться, потому что на поверхности все выглядит именно так, как многие на Западе в центрах принятия решений, скажем так, предсказывали, что Россия влезет в эту войну, утопнет в этой войне. И самое главное, чтобы она шла не с одинаковой температурой, понимаете? Чтобы и не слишком горячо было, потому что тогда можно всю планету взорвать, но и не слишком холодно, чтобы Россия оттуда выдернула ногу. А пока она там воюет, смотрите, все это бывшее имперское наследие по огромной границе, там, считайте, от Краснодарского края до Владивостока начинает отпадать.
Владимир Борисович, ну еще про Путина давайте поговорим. Вот он выступал, значит, давал пресс-конференцию как раз в Душанбе, назвал понтами обсуждение и передачи Украине ракет «Гавк», но и при этом сделал несколько реверансов вообще на сторону Трампа, сказал, что вот Нобелевский комитет вообще не авторитетный, они чем-то непонятным сейчас занимаются. Ну и вспомню про Анкоридж, что Россия вот остается на том уровне, это все очень важно, мы для себя ничего не меняем, мы вообще ко всему готовы дальше, что-то вы все там замолчали, вот мы Анкоридж помним. Что это может означать?
Ну, он сам себе противоречит, то есть он говорит, с одной стороны, что это понты в одном месте, а с другой стороны, он говорит о том, что передача системы Гавка в Украине будет означать практически полное обнуление всего того позитивного капитала, который Россия и Америка наработали с момента прихода Трампа к власти. Ну, то есть, если это понты, то обнулять из-за понтов такой капитал – это глупо, а если это не понты, ну тогда, собственно, в этом надо расписаться. То есть, что надо понимать по первому вопросу, что надо понимать про эти томагавки? То есть, если, в общем, понимать под ними, что это такой коренной перелом в войне Украины с Россией, ну я в это не верю, особенно потому что для того, чтобы это был коренной перелом, это необходимо. Ну, собственно, это оружие, обезоруживающее первого удара. Тогда надо принимать стратегию, ту, которую Израиль принял в отношении Ирана. Но потому его и приняли в отношении Ирана, что он не успел создать свою бомбу. А в отношении России три замечательных как Курчатов, Келдышев, Королев позаботились больше полувека назад. Поэтому здесь так не работает. Здесь надо говорить, что, ну, ребята, вы готовы на ядерную войну, и бог с ними. Зачем нам этот мир, если в нем есть Россия? Но на это никто не готов, поэтому такого количества ракет никто не передаст, а штучное количество томагавков, оно русскую военную машину не сломит. И революцию в России не вызовет. Да, это будет болезнь, но это потом где-то в следующей итерации Путину припомнят. Но это так не работает, что сегодня там одна или две ракеты прорвались в Москве, завтра в России возмущенные толпы взяли Кремль. Это, конечно, кто-то так рисует в своей голове, но это не будет. Этого не будет. Потому что в таких случаях срабатывает первая совершенно другая психологическая реакция. То есть это все равно такие длинные волны и не на этом основаны. А первая реакция будет сплочение и требование какого-то реванша. Ну, то есть дальнейшее ожесточение войны. Поэтому я в то, что томагавки, как и любое другое оружие, помогут быстро завершить войну, не верю. Но то, что они, безусловно, усложнят и жизнь Герасимову в какой-то степени, его продвижение и достижение тех целей, которые Путин ставит перед Гестапо, это безусловно будет. Поэтому, то есть, когда Путин отвечал на то, что это понты, наверное, имел в виду, ну, как бы разгоняемую в медиа, я думаю, Зеленский и украинские военные прекрасно понимают, о чем идет речь, но именно медийную кампанию, а Вандервафен, такое вот очередное чудо оружия, которое переломит. Вот этого не будет, это правда. Но жизнь попортит, и кровь попортит, и крови прольется очень много, без слов.
Ну, Владимир Борисович, я думаю, да, закончите мысль, простите.
А дальше, ну, то, что касается Трампа, ну, совершенно видно, что он Трампа побаивается. Да, но он побаивается Трампа не потому, что он боится там каких-то действий Трампа, а потому что в кои веки за всю его длительную политическую карьеру он не может просчитать кого. Обычно его не могли просчитать, а теперь его называют самым предсказуемым лидером на планете, да? Потому что появился другой, круче его в этом вопросе. Он не понимает, какие могут быть реакции у Трампа, и он пытается пока на словах действовать осторожно.
Ну, я просто хотел сказать, что если томагавки вот так вот появляются в публичном поле, значит, это кому-то надо, да? Мне кажется, что даже важен не сам факт передачи, сколько разговоры об этом. Прямо сейчас Аксиос уже подтвердил, да, что в субботу 11-го Зеленский с Трампом о них говорили.
Ну, опять-таки, слушайте, давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Мы находимся все в ситуации такой жесточайшей информационной войны, где каждый день нужно вбрасывать. Вот знаете, нужны снаряды для фронта и нужны информационные поводы для этой информационной войны. Безусловно, томагавки являются, помимо того, что они сами томагавки, они еще являются неким нарративом, который должен... Вот еще неделю продержимся на этом рубеже. Знаете, как штурм Бахмута и штурм информационных крепостей. Вот на теме томагавков можно попаразитировать недели две, создавая видимость того, что вот есть очередной замечательный, классный выход из этой всей ситуации. Потом тема топогавков себя исчерпает, но надо будет придумать какую-то другую тему. Там появятся подводные торпеды какие-нибудь, или потребуется какое-то спутниковое оружие. Бог его знает, но всегда нужна будет какая-то идея. Поэтому естественно, что мы видим, как на протяжении 3 лет все время доминирует какая-то тема, тема надежды. Вот, тема на то, что вот что-то такое произойдет. Ну, я допускаю, что, допустим, сейчас, когда томагавки идут в сторону, тема реквизиции, конфискации российских активов, вот этих все-таки, вот я так чувствую, подогревается, она будет следующей. Они тоже там живут 2-3 недели, потом еще какая-то будет. Это же разные вещи.
Я только добавлю, что томагавки – это что-то вообще из времен, наверное, холодной войны. И это такой бренд, которым пугают уже очень давно. Я вот на военную кафедру, когда ходил, у нас там на сборах был прапорщик, который ругался на меня, говорил, что «Еловский, умывайся быстрее, ракета «Томагавк» уже летит в твой умывальник». Буквально вот такая была фраза. Владимир Борисович, ну давайте тогда про Трампа еще немного поговорим. Нельзя не заметить его успехи на международной арене. Второй день же, ну, зритель нас видит в воскресенье, мы записываемся в субботу. Значит, уже третий день, наверное, да, если ничего не изменится, будет перемирие в секторе Газа. Надолго ли?
Я не знаю, насколько можно говорить сейчас о примире, я не в курсе того, что там происходит. Я понимаю, что идет отвод войск Израиля до каких-то согласованных рубежей. Я понимаю, что в понедельник должна состояться передача живых и тел заложников. У меня есть ощущение, что это вот единственный более-менее внятный этап, который можно в этой ситуации предвидеть. Значит, во что я интуитивно очень плохо верю, это в реализацию второго, третьего, там, и четвертого этапа этого плана. То есть, вот, скажем так, я не гарантирую, но как бы есть надежда, что заложников все-таки отдадут, потому что их сейчас просто выгодно Хамасу отдать. То есть сейчас, в принципе, такая обстановка, что Хамасу ситуационно легче лишить Израиля этого последнего как бы аргумента, почему он продолжает войну. Цели этой войны для Хамаса на самом деле достигнут. Я сегодня прошел по улице замечательного итальянского города, крупного. Ну, я должен сказать, что все, там на этих митингах уже нельзя говорить, что это там арабские мигранты устроили, там мало палестинцев. То есть вся левая Италия, она на улице пешком, бегом и в инвалидных колясках. То есть эта цель достигнута, она, это и было целью, причем как бы все теперь уже понятные данные говорят, что люди знали, что делали, знали, к чему стремились. И дальнейшее удержание заложника в этой ситуации только смазывает картину. Одновременно, ну, Трамп тоже находится под давлением пока еще в основном левоцентристской Европы, и ему тоже это надо прекращать. Но надо прекращать красиво, то есть он может потребовать от Нетаньяху прекратить войну тоже при условии, если заложника отдадут. То есть вот в этой части поставим точку, есть надежда, что это решится. Что дальше? Во что я очень плохо верю? Я очень плохо верю о том, что человек с ружьем может добровольно отдать власть. А Хамас остается человеком с ружьем. И вот представить себе, что Хамас согласится демилитаризоваться и уступить контроль над этой территорией кому бы то ни было, включая военный контингент арабских стран, вот с этой точки зрения я здесь становлюсь скептиком. То есть я очень бы хотел, чтобы это случилось. Это невероятно красивый план. Это, наверное, самый красивый мирный план, который когда бы то ни было читал в жизни. Но он мне напоминает великие утопии начала 20 века. Такая прямо не Газа, а какой-то остров Кампанелла получается. То есть, скорее всего, на этом этапе это будет тормозиться. И мы увидим на тех территориях, которые Израиль не занимает, восстановление Хамаса в его, ну, как бы, типовой обычной форме. То есть подавление инакомыслия там, подавление конкурирующих группировок, наказание коллаборационистов, зачистка территории, восстановление военной инфраструктуры. Все, ну, то есть это как бы выглядит логично, я бы сказал. Дальше возникает вопрос, что в этой ситуации делать Израилю. То есть сказать, что условия не выполнены, и начать войну заново, такая, знаете, как бы ситуация, когда говорят, вот Путин остановится, а чему мешает как бы, снова пойти. Но это не так просто, честно говоря. Ситуация настолько сложная, и главное, заложники это уже все ну, оставшиеся освобождены. То есть я думаю, что после паузы, скажем, днем паузу, вернуться к войсковой операции в Газе будет все сложнее и сложнее. То есть вот такой пессимистичный мой сценарий, что это примет ну, форму очередной такой хронической болезни с труднопредсказуемыми последствиями, которые ну, сейчас я, к сожалению, не имею встроенного искусственного интеллекта и квантового суперкомпьютера внутри своей головы, чтобы это предсказать. Давайте будем надеяться, что это один из тех прогнозов, у меня их достаточно много, которые не сбываются. Давайте рассчитывать на то, что это тот прогноз, который не сбудется.
Я уже заметил уже второй раз за время нашего разговора, есть такие процессы, которые как будто встают на паузу, да, но потом могут начать развитие с удвоенной или утроенной силой. Что это,
Но мне кажется, это
тенденция?
вообще такой общий диалектический закон развития. Понимаете, есть какой-то процесс. Я сейчас вот, собственно говоря, только что писал о правых и левых волнах в новейшей европейской истории. И я вдруг понял, что есть какой-то процесс, ты прерывал раньше, чем он достиг стадии зрелости и сам себя не исчерпал, то поразительным образом ты даешь ему удвоенную, утроенную энергию. Ну вот я приведу там мой любимый пример. То есть я считаю, что, условно говоря, когда вот этот вот путинский драхнах диктатура, вот он прервался тогда стыдливой таркировкой в 2008 году, то есть раньше времени, то поразительным образом Путин явился на 2012 году в гораздо более зверском образе, совершенно с другой энергетикой. И я всегда считал, что, возможно, если бы он тогда нарушил Конституцию в лоб, еще бы 4 года подряд поправил, то он бы себя к 2012 году скорее исчерпал, и такого возвращения не было. Трамп который, ну, по логике вещей должен был на второй срок, конечно, зайти свой, но в силу там пандемии, каких-то других обстоятельств, оказался прерванный полет, и он вернулся совершенно уже во главе такого, ну, мощного идеологического течения этого мага, совершенно с другой энергетикой, другой реваншистки, заряжен эмоционально. То есть, видимо, это такая вот общая диалектика развития, что каждое явление должно, прежде чем уйти с исторической сцены, исчерпать себя. А если его подсекают раньше времени, то оно получает второе дыхание.
Ну, давайте закончим тогда про Трампа. Невозможно не сказать про его новые угрозы Китаю, стопроцентные пошлины, которым грозит ввести, правда, конечно, не прямо сейчас, а с 1 ноября. Вроде как это ответ на заявление Китая по поводу контроля вообще за тем, что происходит с их редкоземельными материалами, да, металлами. Давно мы с вами не слышали это словосочетание, но тем не менее. Самый жесткий был
Мое
ответ на
ощущение,
это.
что у Китая не так много прямых рычагов давления на Соединенные Штаты Америки, и, условно говоря, какие-то продукты экспорта китайского действительно чувствительны. И Китай все-таки решил на эти кнопки нажать. А почему Трамп думал, что он не нажмет на эти кнопки, это второй вопрос. Ну, мечтать не вредно. То есть, значит, Си решил, о, возможно, подстрекаемый Путиным, мы этого не знаем, возможно, по каким-то своим другим причинам, может быть, потому что и внутриполитическая обстановка в Китае по разным слухам сейчас немного напрягается, и там и экономическая, и политическая составляющая не идеальна для Си. И ему тоже нужна какая-то внешняя конфронтация, которая оправдывала бы ужесточение режима внутри Китая дальнейшее. Поэтому по каким-то причинам Си решил нажать на красную кнопку, и Трамп, очевидно, теряет веру в то, что ему удастся разойтись с бортами. Мера насчет этих 100% пошлин, но она такая эмоциональная, она для медиа больше. Мне кажется, что Трамп уже пытался загнать пошлины выше горизонта, но потом пришлось ему по многим линиям отступать, потому что это же обоюдоострое оружие. Это же так за один день не решается. Поэтому я не очень верю в то, что это реализуемо, то, что он сказал.
Владимир Борисович, коротко давайте на родные болота заглянем и потом к вопросам зрителей. Смотрите, дело против депутата Малькевича, довольно такой известный общественник, но он интересен еще тем, что был близким соратником Пригожина, в частности, по медийке. Вот выяснилось, что городское агентство по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга заключала фиктивные договоры, ну, там сумма порядка 40 миллионов рублей. Несколько фигурантов у этого дела, но вот Малькевича у него, по-моему, не СИЗО, не домашний арест, а запрет на определенные действия. У других вот пожестче меры пресечения. Это вот следующий какой-то шаг за Гиркиным, за Марковым, за этим, значит, за твинкором Алехиным, которого мы недавно с вами обсуждали. Это все туда же?
Нет, мне кажется, что это коммерческие разборки. Ну, собственно говоря, святое место пусто не бывает. И там полно людей, которые делят и перераспределяют доходы. И если... Я вообще удивлен в том, что Малкевич столько досидел. Могли бы и раньше, так сказать, посодействовать. Если у тебя в этой системе, которая насквозь феодальная, сюзерен попал в опалу, то, честно говоря, вся цепочка тех, кто висел на этом сюзерене, она рано или поздно должна будет лишиться в лучшем случае имущества, в худшем случае свободы и жизни. Поэтому ничего удивительного то, что всю цепочку людей по бизнесу, по медиа, которые были связаны с Пригожиным, их будут ощипывать. то, что это происходит медленнее, что, оказывается, еще есть какие-то люди, которые были связаны с Пригожиным и еще не с таким счастьем и на свободе, то это скорее меня удивило, честно сказать. А понимаете, а у нас вообще случай, если сюзерена не просто в опалу, а распылили в воздухе, то чего еще можно ждать? Мы должны понимать, что есть процессы политические, есть процессы экономические, а есть процессы абсолютно стихийные. Вот один из стихийных процессов – это закон джунглей. То есть сейчас бурлит внутри огромная вот эта волна хапка, по-моему, Михаил Эпштейн ввел в оборот этот вот термин замечательный. Вот этот вот хапук, его никакой ни Путин не придумывает. Понимаете, это живет, бурлит в широких гущах народа. И оно либо держится под каким-то контролем, либо не держится. И вот сейчас, после какого-то периода, там, на десятилетия полтора подморозки, я просто чувствую распыленную в воздухе атмосферу вот этого нового хапка, когда на самом деле для кого война, для кого мать родная, десятки тысяч людей почувствовали возможность резко, одномоментно улучшить свое материальное благосостояние за счет тех, кому не повезло. Ибо война предоставляет такие возможности. И это давление снизу, это настоящее народное движение. Понимаете, это вот настоящая священная война. Хапок – это священная война, а вовсе не то, что происходит на украинском фронте. И вы смотрите, как включаются в это все инструменты государства, как преобразилась роль охеревшей уже непонятно чего существовавшей Генеральной прокуратуры. А тут она место себе нашла. Понимаете, теперь стал чуть ли не главный инструмент перераспределения имущества в Российской Федерации. И это только начало. Понимаете, это только начало, это пойдет дальше. Поэтому Малькевич это больше не пример борьбы с патриотом, там есть другие более показательные. Это пример вот этого нового хапка, наверное, уже третьего или четвертого за последние 40 лет, который просто гудит, земля дрожит, и все это рвется откуда-то снизу из наших подземных авгиевых конюшен.
А можно ли такими делами попытаться компенсировать недостачу побед в Украине?
Косвенным образом, опять еще раз говорю, что это идет не сверху, а снизу. Тут никого не надо мотивировать. Тут каждый мотивирован приблизительно как Алоизий Магарыч из известного романа. Поэтому, но косвенно, да, конечно, то есть на определенном этапе, когда хапок дойдет до каких-то знаковых фигур, то, безусловно, им сбрасывание бояр со стены является любимым историческим развлечением русского народа.
Хорошо, переходим к вопросам зрителей. Друзья, принимаю в своем телеграм-канале, призываю вас подписаться, если еще нет, и на другие ресурсы Владимира Борисовича тоже. Ссылки тоже есть в описании. Вот с телеграмом, конечно, что не пост, да, мы с вами обсуждали уже, то потеря зрителей, поэтому призываю сейчас обратить внимание конкретно вот на телеграм, там подпишитесь на наши каналы. Итак, вопрос. Активизация неонацистских движений в России. Это политика Кремля или более горизонтальное явление, то есть такая подготовка к будущим феодальным войнам, спрашивает Дмитрий из Кракова.
Это то же самое, что про хапок. Насколько я осведомлен, это тот случай, когда непродуманная инициатива настолько заходит народным массам, что уже инициатор не рад тому, что они это сделали. То есть пример – это русская община, которая, ну, как бы, может быть, и задумалась, как какое-то очередное управляемое движение фриков, а так зашла русскому народу, что превратилось в реально неуправляемое сетевое движение. То есть, по всей видимости, в условиях общего, как бы, распада морали, политических, социальных и прочих связей, которые вызывает сейчас эта война, общество переструктурируется в соответствии с, ну, как бы, со своим уровнем политической культуры. И вдруг выясняется, что этот естественный уровень политической культуры для России – это не нацизм.
Ну, вы слышали про бригаду Испаньола, подразделение такое?
Ну, это, по-моему, кто-то, кто воевал на
Да.
Западном фронте, где без перемен, но потом ее решили расформировать все-таки по-тихому.
Да, и она же состоит из, стояла уже, надо сказать, да, в основном из неонацистов, вот, и таких, как бы, ультраправых фанатов.
Слушай,
И
ну зачем
вот
вам?
их
Вы только
разогнали.
что про... Да, вы только что по Пригожину спрашивали, зачем вам еще один там марш? Понимаете, в принципе, тут общая тенденция состоит в том, что добровольческое движение, оно должно быть простым. Пришел, записался в армию, и там в армии помер. А все вот эти вот экзерсисы с созданием автономных вооруженных подразделений, это всегда удвоенные риски, государство стремится его избежать.
Я немного сокращу вопрос Сергея из Нижнего Новгорода, оставлю только сам вопрос. Что вы думаете о фигуре Войно в нынешнем состоянии? Что это за человек? Ну, в общем, да, расскажите, может, создали... Да, ваше мнение по поводу Войно.
Я думаю, что это очень мощная фигура в аппарате путинской власти, где люди зачастую путают упоминаемость и реальную власть. Насколько я понимаю, Антон Войно, если вы правильно произнесли эту фамилию, я все время путаюсь, является одним из тех немногих людей, которые имеют в любое время постоянный доступ к Путину, а это является ключевым политическим ресурсом в таких странах, как Россия. Поэтому он, безусловно, ключевой игрок, и он достаточно умен для того, чтобы не светиться. А главная интрига во всех этих вопросах в том, что у него есть очень активный заместитель, который, как бы, во-первых, много светится, а во-вторых, ответственен непосредственно за выстраивание политической машины, которую, собственно, уже выстроил. Это Кириенко. И вот интрига для всех нас – это все время гадать, изменилось ли какое-то соотношение сил внутри этой пары. Кто из них, собственно говоря, начальник. Мое впечатление всегда… Я человек, который верит в тайны пружины власти, поэтому я полагаю, что с войной все в порядке.
Ну вот про тайные пружины власти тоже. Давайте все-таки добью этот вопрос от Сергея из Нижнего. Он вспоминает, что Войно писал диссертацию о нооскове, такой прибор, который изучает коллективное сознание. И вопрос, собственно говоря, может, этим объясняется, что произошло с массовым сознанием россиян? Может, создали этот ноосков уже?
Ну, я не стал бы преувеличивать роль и значение диссертации любого из нас, как моих, так и войну. Они не могут повлиять так на массовое сознание россиян активно. Единственное, что можно сказать, что да, войну является представителем сразу двух течений в околопутинских верхах. Он представитель старой советской элиты. Это поколение внуков. Таких внуков там очень много, в том числе и в аппарате администрации президента. То есть это очень интересное для меня уникальное явление, которое я изучал. Это как бы люди, которые были во втором ряду советской элиты, то есть первый сгорел, а второй никуда не делся. Он прекрасно адаптировался, пророс через 90-е, выжил. И вот в этом поколении внуков он вернулся с достаточной степенью реваншистскими взглядами, но уже цивилизованно. А вторую войну, конечно, представитель вот этой методологической в той или иной степени школы, которая является сугубо технократической, которая исповедует то, что управлять может кто угодно и чем угодно, лишь бы был предмет и метод. И в этом смысле он как бы сразу в двух лагерях. Мне трудно сказать, в какой степени он относится к еще двум лагерям. Они, видимо, рядом, это силовой и, собственно, кооперативный. Но, по крайней мере, тут я не знаю. Но вот эти два лагеря он, безусловно, представляет. И он является, я бы сказал, такой лакмусовой бумагой. То, как мыслит войну, мыслит значительная часть путинского аппарата.
Владимир Борисович, давайте кольцевую композицию сделаем. Про Трампа говорили. Вначале Трампом заканчивали в тот раз Нобелевкой, да, вот Нобелевку он не получил. Соответственно, у нас вопрос, я только не вижу от кого, но да простят меня читатели, наши зрители. Чем обернется мир не получение Нобелевки Трампом, да еще она в Венесуэлу уезжает, эскалация, кажется, просто налицо.
Ну, во-первых, первое, ничем не обернется, потому что он еще свой получит. Ну, просто не с первого захода, так сказать. Ну, в конце концов, получит Зеленский томагавки и выдвинет Трампа на Нобелевскую премию. Ну, это шутка, конечно. С моей точки зрения, ну да, ему, наверное, хочется, потому что он вообще человек зацикленный на как бы месте демократам и Обаме, и как бы ему он искренне задает себе вопрос, чем я хуже Обама. Если так вот посмотреть, то реально ничем не хуже. Поэтому я, во-первых, думаю, что дорога ему к Нобелевке на самом деле не закрыта, но в этот раз он ее реально получить не мог, потому что это очень рано, ну, как бы на первом году. Ближневосточного результата еще нету, все-таки так сказать, те все маленьких войн, которые он себе приписал, их как вроде маловато. Для меня, да, эта фигура очень похожа в этом смысле на Теодора Рузвельта по своей парадоксальности, но, в принципе, Нобелевский комитет таких любят. Так что все еще впереди. Я понял, что будет третья фигура. Я немного просчитался, как всегда, принимая желаемое за действительное, потому что, может быть, я болел за бывшего министра юстиции Канады и очень уважаемого в юридической среде человека, который тоже был выдвинут, но Нобелевский комитет в этом случае решил пойти по более стандартному пути правозащиты.
Вадим Борисович, ну, я вас хотел бы еще поздравить с получением статуса почетного профессора UCL, университетского колледжа Лондона, honorary профессор. Вот вы говорите, что никто не могли бы подумать, что станете профессором иммиграции. Тут у нас читатели и зрители тоже не особо понимают, почему вы так не могли подумать об этом?
Ну, я на самом деле, слушайте, ну, я не люблю отвечать на такие личные вопросы, но объективно вся моя
Но я
жизнь
вам очень
складывалась.
редко их задаю, в виде
Да,
исключений.
слушайте, я не очень легко приживаюсь в академической среде, и это легко можно понять, потому что это моя профессия оказалась что-то другой. Понимаете, профессия – это то, чем ты зарабатываешь на жизнь. К сожалению. Понимаете, хочешь ты этого или нет. А на жизнь я зарабатывал всю жизнь адвокатурой, да и продолжаю этим зарабатывать. Поэтому это прямой ответ на вопрос, почему я не академический человек. Потому что, к сожалению, философия стала скорее хобби. Понимаете, если бы я это отрезал из своей жизни, моя семья не только бы не пострадала, но даже выиграла бы. Но я не могу отрезать, да, вот оно как бы есть. Поэтому я никогда не рассчитывал действительно, что я могу особенно там получить признание в этой среде, и уж тем более в эмиграции. Поэтому то, что мои коллеги по университету сделали, для меня абсолютно приятная неожиданность.
Вы говорите, коротко, от следующей недели какие ожидания? Томагавки, дроны в Европе, что будет?
Слушайте, основное ожидание – это, конечно, вернут или не вернут заложников. Это раз.
Да.
Второе – ожидание, повлечет ли это какое-то, ну, ослабление этой истерии, конечно, в Европе, которая вокруг войны в Газе сложилась. Это, пожалуй, основное ожидание. Второе ожидание, на следующий день, чего я не жду как, какого-либо момента истины на фронте, к сожалению, потому что, похоже, это все уходит в такую жестокую мельницу костей, перемалывание костей, мяса и крови. И, по всей видимости, мы зашли на еще один круг, когда следующее окно возможностей для переговоров возникнет не скоро.
Ну, мы точно ждем нашей следующей встречи. Вы ее увидите, как всегда, через неделю в 15:00 на Ходорковский лайф. В привычном месте, в привычное время. Вадим Борисович, благодарю вам за разговор.
Спасибо большое, Дмитрий. Всего доброго.
Всем пока.